Может, заглянешь на обед? У меня есть рыбные палочки, бобы и горошек. А еще банановое пюре и крем для пудинга. Ты что, обсуждал меню с пятницей? С чего ты взяла? Я бы с удовольствием пришла в Лондон, но ты до сих пор немного нестабилен в экзистенциальном смысле. А значит, мне снова придется краснеть перед твоими родителями. К тому же мне надо кое с кем встретиться и переговорить о Шекспире. Я знаю этого человека. Это Бартоломью Брики Кекс. Неандерталец? Да. Надеюсь, ты любишь жуков. Позвони мне, когда я снова возникну. Я тебя лю... Разговор прервался. Обручальное кольцо тоже исчезло. Мгновение я прислушивалась к тишине, задумчиво постукивая себя трубкой по лбу. «Я тоже люблю тебя, Лонд», — тихо сказала я. «Это твой контактер в Уэльсе?» — спросил безотказно, подходя ко мне с факсом из общества правильного понимания Карен Бликсон. «Не совсем. Значит, новый игрок для молотков?» «Если бы. Голиаф с Ганом нагнали страху на всех крокетистов в стране, кроме, пожалуй, Пенелопы Хрусть, которая играет ради интереса и плевать хотела на все, что скажут, подумают или сделают другие. Разве не ей несколько лет назад оторвали ногу во время полуфинального матча ньюпортских молотобойцев против дартмурских бродяг? Мне особо выбирать не приходится. Если я поставлю ее в задние полузащитники, ей останется только рычать на любого, кто подойдет близко. Ты созрел для обеда? Неандертальская популяция в Суиндоне составляла около 300. И жили они все в небольшой деревне к западу от города, известной как Страна. Поскольку они мастерски управлялись с любыми инструментами, им просто выделили 6 акров земли с выходами в канализацию и водопровод и велели обустраиваться, как будто их требовалось к этому подталкивать. Неандертальцы не являлись ни людьми, ни предками людей, но приходились нам двоюродными братьями. Они появились в ходе эволюции одновременно с нами, а затем исчезли, поскольку не могли конкурировать с более агрессивными сапиенсами. Возвращенные к существованию в результате генно-инженерных экспериментов Голиафа на рубеже 30-40-х годов, они стали такой же частью современной жизни, как дронты или мамонты. И, будучи выведены Голиафом, по существу принадлежали корпорации. Грабительская схема самовыкупа была встречена общественностью с возмущением. Мы припарковались невдалеке от страны и вышли из машины. «А внутрь заехать нельзя?» — спросил безотказно. «Они не любят машин», — объяснила я, — «и не видят смысла в путешествиях. Согласно неандертальской логике, все, до чего нельзя дойти за день, не стоит посещения. Наш неандерталец-садовник обычно каждый вторник проходил 4 мили до нашего дома, а затем возвращался, упорно отказываясь от предложения подбросить его домой. Как он говорил, ходить пешком — единственный достойный способ перемещения. Сидя за рулем, не услышишь, о чем толкуют в придорожных кустах». «Понимаю», — кивнул безотказом. «Но если надо куда-то срочно попасть...» «В том-то и разница, бес. Попробуй отвлечься от человеческого образа мышления. Для неандертальца не существует ничего настолько срочного, чтобы нельзя было сделать это в другой раз. Или вообще не делать. Кстати, ты не забыл пропустить утренний душ?» Он кивнул. «У неандертальцев запах играет очень важную роль, поэтому пахнущая мылом чистота человека вызывает у них недоверие. Заговори с неандертальцем, благоухая одеколоном, и он тут же заподозрит тебя в желании что-то от него скрыть». Мы миновали заросший травой вход в страну и увидели одинокого неандертальца. Он сидел на стуле посреди дорожки и читал набранные крупным шрифтом неандертальские новости. Сторож сложил газету, осторожно принюхался, пару секунд разглядывал нас и затем спросил. «Кого вы желаете посетить?» «Мы, но не тот и прост. Пришли на обед к мистеру Брекикексу». Неандерталец пару секунд внимательно смотрел на нас. Затем показал на дом по другую сторону зеленой лужайки, окружавшей некий загадочный тотем. 5-6 неандертальцев играли там в крокет. И некоторое время я очень внимательно присматривалась к ним. Они не делились на команды, а просто гоняли шар и забивали его в ворота, когда получалось. Делали это блестяще. Один из них засадил снаряд в цель как минимум с 40 ярдов от крокировки. Жаль, неандертальцы категорически против соревнований. Они бы очень пригодились мне в команде. «Ничего не замечаешь?» – спросила я, пока мы пересекали лужайку, где мимо нас размытыми пятнами проносились игроки. «То, что нет детей?» «Самому молодому неандертальцу 52 года», – объяснила я. «Все мужчины стерильны. Похоже, это главная причина их ненависти к хозяевам». «Я бы тоже взбесился». Мы добрались до дома Брики Кекса, я открыла дверь и вошла. Кое-что из неандертальских обычаев я усвоила. Никогда не входи в дом неандертальца, если тебя не ждут. А если ждут, то чувствуй себя как дома и входи без стука. Круглый дом с очагом посередине был целиком выстроен из обломков дерева и вторсырья. Теплый и уютный он вовсе не напоминал пещеру, как, по-моему, ожидал безотказом. Здесь имелись телевизоры, приличный диван, стулья и даже музыкальный центр. У очага стоял Брики Кекс, а рядом с ним неандерталец чуть пониже ростом. «Добро пожаловать», — сказал Брэк. «Это Фелисити. Мы живем вместе». Его жена молча подошла к нам и обняла каждого по очереди, воспользовавшись этой возможностью, чтобы обнюхать нам сначала подмышки, затем волосы. Я заметила, что безотказно поморщился, и Брэк негромко хрюкнул. Так неандертальцы смеются. «Мистер Прост, вам неловко», — заметил он. Безотказно пожал плечами. Он и вправду испытывал неловкость, но достаточно знал неандертальцев, чтобы не пытаться их обмануть. «Да», — ответил он. «Прежде я никогда не бывал дома неандертальца». «Сильно отличается от вашего?» «Очень», — ответил безотказно, разглядывая конструкцию потолочных балок, которые были склеены из разнокалиберных кусков дерева, а затем обработаны для придания требуемой формы. «Ни единого шурупа или болта, мистер Прост. Вы когда-нибудь слышали скрип дерева, когда в него входит шуруп? Ужасная жестокость. А тут есть что-нибудь, сделанное не вашими руками?» «В общем, нет. Вы обижаете строительный материал, если не выжимаете из него все возможное. Все наши заработки уходят на выкуп. Может, получим вольную от наших хозяев, прежде чем умрем?» «Тогда прошу прощения, а зачем стараться?» «Чтобы умереть свободными, мистер Прост. Выпьете?» Мистер Брики Кекс принес 4 стакана, вырезанных из винных бутылок, и предложил нам. Брики Кекс проглотил свою порцию залпом. Я попыталась последовать его примеру, едва не поперхнулась. Все равно, что бензина глотнула. Безотказно закашлялся и схватился за горло, словно у него там огонь загорелся. Мистер и миссис Брики Кекс с любопытством посмотрели на нас. Затем разразились хрюкающим покашливанием. «Не уверен, что оценил шутку», — сказал безотказно, по лицу которого текли слезы. «Это наш неандертальский обычай — позорить гостей», — заявил Брики Кекс, забирая наши стаканы. «Вам я налил картофельного джина, а себе воды. Жизнь прекрасна, садитесь». Мы уселись на диван, и Брэк поворошил угли в очаге. Над огнем жарился на вертеле кролик, и я вздохнула с облегчением. На обед нас ждали не жуки. «Там снаружи играют в крокет», — начала я. «Как думаете, можно убедить их сыграть за суинденских молотков?» «Нет. Только люди самоутверждаются через конфликт с другими людьми. Для нас выигрыш и проигрыш не имеют смысла. Все идет так, как должно быть». У меня мелькнула мысль предложить им денег. В конце концов, месячная зарплата рядового игрока легко покрывала хоть 1000 выкупных схем. Но у неандертальцев забавное отношение к деньгам, особенно к тем, которые, как они считают, ими не заработаны. Потому я промолчала. «У вас появились новые соображения насчет шекспировских клонов?» — спросил безотказно. Брэк на мгновение задумался, дернул носом, перевернул кролика, затем отошел к большому шведскому бюро и вернулся с пухлой папкой, отчетом по геному, составленному мистером Пани Хейдом. «Они определенно клоны», — начал он. «И тот, кто их создал, хорошо замел следы. Из клеток вычищены серийные номера, а из ДНК изъята информация об изготовителе. На молекулярном уровне невозможно определить, где они сделаны».